Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь ноль семь в Москве. Сегодня 16 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495. Ну и наш канал на Ютубе называется «Говорит Москва», там есть трансляция, подключаемся, залетаем в чат. Ну и давайте на всякий случай все-таки, да, подписываемся еще и на нашу страничку ВКонтакте, и на наш Телеграм. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. Так, Леш, как ты изменился, Москва меняет людей. Да, это правда. Очень сильно. Так, в отпуске, в отпуске, в отпуске. Все, в отпуске, спокойно, выдыхаем. Ну, хотя вот уже Полсикам пишет, гудошника уволили. Ну, можно и так сказать, господи, да воспринимайте как хотите. Обожаю эту игру, конечно. Ну, для кого уволили, для кого отпуск, я не знаю. Все равно вас не переубедишь, честно говоря. Это я уж точно знаю. Так, продолжают не сыпать мемами про Дональда Трампа, не поверите. Александр Первый вот тут присылает. Так, вот Бон Джови Джон часы свои сбрасывает. Какие-то интересные, что это за часы такие? Кстати, я первый раз вижу такие часы. Я первый раз вижу часы. Ну, наши какие-то. Первые в космосе, разработаны в России. А что это такое? Что это? Это типа Восток какой-то? Тоже не похож. Так, ладно. А что здесь еще? Да, значит, Игорь Маслов тут, Дмитрий Анатольевич говорит «Шаббат шалом». Сталиненок говорит, что да прибудет со мной сила. Мышел уже упомянул я. Вот Александра Первого тоже. Геннадий, Дмитрий Катков кормит кота арбузом. Бывает. Всеволод здесь. Шадоу говорит, зачем говорить о пробках в конкретных местах, чтобы это звучало как подсказка для сами знаете кого. Что типа вот бейте именно сюда, здесь много людей. Я не думаю, что это для них подсказка, честно говоря. Не так это работает, да и не долетит даже, если они очень сильно захотят. Они очень хотят, но ничего не долетает. Отпуск это маленькое увольнение, пишет Смит. Смешно. Так, Мика тоже мне кидает, значит, эти мемы про Трампа. Но это даже не особо мемы, это снаряд, на котором написано «За ухо Трампа». Вчера, знаете, не вчера даже, позавчера, когда там это вообще произошло с Трампом, я уже забыл, в субботу на воскресенье, по-моему, да? Ну, значит, это вот в воскресенье было, я очень много прочитал хохлядской аналитики, это отдельный жанр. В чем угодно, причем, знаете, когда они про кино рассуждают, это тоже отдельный жанр. Ну и здесь это был отдельный жанр, они писали, что вот, типа, посмотрите, да и в эфирах говорили, яркое доказательство того, что Трамп, он русский агент, это что русские сразу начали на снарядах писать, что они, значит, за ухо его мстят. И многие американские даже эксперты, политологи, некоторые сенаторы демократические у себя тоже в твиттерах начали это подцеплять и говорить, смотрите, что происходит. Вот этот, значит, он, насколько он русский, они сразу же начали мстить за него на фронте. Снаряды с надписью про ухо Дональда Трампа сейчас летят там по украинским школам, детским садам, больницам, вот это вот все. И роддомам, конечно же, роддомам. Ну да, хочется сказать, ну агент, ну что поделаешь, ну агент. Еще бы стали собирать денег на новое ухо. Нет, они на вторую пулю бы стали собирать, чтобы второе отстрелить. Так, говорят, не будут палить контору, пишет Нико Белич. Что это имеется в виду? Не будут палить контору. Заблокированный Ростислав, наверное, второй день пьет в надежде, что уволили Алексея. Это Миша Николаев. Так, сегодня все утро Роман Самокатчиков чехвостил. Мы тоже будем. А что, они что-то натворили, эти самокатчики? Опять кого-то сбили, убили, расчленили. Что сделали самокатчики? Я всегда готов. Я всех ненавижу, этих самокатчиков, вот все вот это вот, как это, носимых, вот, носимых, все не люблю. Я думаю, что, если что, игре Sims 3 тоже может достаться, знаете, под шумок, тоже не очень отношусь к ней. Им штрафы стали приходить, пишет Мышел. Я видел эти штрафы, кстати говоря, да, с камер, которые там на пешеходном переходе кому-то, типа, прилетело. Я видел эти штрафы, да, это приятно, я вам так скажу честно, приятно. Русские мстят за Трампа украинским детям, и это прокатывает, пишет Панк 13. О, да, вы не поверите, ну да. Ну, слушайте, начали это, я четко отслеживал, что начали это хохлы, это украинский там Твиттер, Телеграм, все прочее, начал писать. А американцы подхватили. И нормально, вообще и на серьезных щах начали это разгонять. И вообще нормально. Слушайте, вчера он умудрился, значит, Дональд Трамп на этом съезде консерваторов, съезде республиканской партии, помимо того, что выдвинуться официально в президенты, он умудрился выбрать себе вице-президента под кампанию. Во-первых, конечно, это удивительное абсолютно было зрелище. Вся вот эта вот конференция республиканская примерно всегда так проходит, но здесь еще и, значит, Дональд Трамп с этим перебинтованным ухом. И, ну, это, знаете, это чисто рок-концерт. А еще лучше сравнение, я, правда, вот не уверен, рок-концерт-то вы точно все видели, а вот видели ли вы когда-нибудь, как проходят у них подобные мероприятия среди сект разных? У них там в Соединенных Штатах Америки огромное количество разных сект. Они христианской направленности, не христианской. Но это вот именно что-то такое околорелигиозное со своими приколами. И они периодически тоже проводят такие мероприятия. И это было похоже, очень похоже. Просто, честно говоря, пугающе похоже. И Дональд Трамп, соответственно, в роли мессии появляется там. Все, и начинает делать шоу, жмет всем руки, он с невозмутимым абсолютно видом, с этим перебинтованным ухом, все там, жмет руки Такеру Карлсону, разным другим сенаторам, деятелям от республиканской партии, в этот момент, значит, голос где-то на сцене говорит: он наш, мы здесь собрались, чтобы сделать Дональда Трампа, объявить Дональда Трампа, несгибаемого Дональда Трампа, неубиваемого Дональда Трампа, которого невозможно победить, мы собрались здесь, чтобы он стал следующим президентом. Ну, в общем, просто... сумасшедшее зрелище какое-то. И вот ровно на этом, значит, конгрессе он объявил о том, что у него теперь есть вице-президент. Фигура вообще неожиданная была им выбрана. Я сколько не читал про... Вообще это тоже поразительная история. Он шел на выборы, и никто не знал, вообще, кто у него будет вице-президент. Вот все это время... что мы говорим о их выборах, никто не знает, кто у него был бы у него вице-президент. Самый популярный вариант был Такер Карлсон. Когда он там, помните, что-то вякнул, что, ну, а почему нет, рассмотрю кандидатуру. Вот с тех пор Такер Карлсон самый популярный, но то, что им будет Дэвид Вэнс, а именно сенатор от штата Огайо, или Джеймс Вэнс. Джеймс, наверное, он, или Дэвид. Он Джеймс Дэвид, я вот что-то как-то и не понял, он Дэвид или Джеймс по-первому. Ну, короче, сенатор Вэнс. А сенатора Вэнса особо никто туда на пост вице-президента не пророчил, но кандидатура, с другой стороны, очень, в принципе, понятная. Что это за человек? Это республиканец, это консерватор. Это такой очень, ну, религиозный, не знаю, можно ли так сказать. Ну, хотя по современным меркам в Штатах достаточно религиозный человек. Это против абортов, это, значит, против всякой этой трансгендерной ереси. Вот такой, короче, мужик достаточно молодой, особенно в сравнении с Дональдом Трампом. А что нас больше всего интересует, что он очень антиукраински настроенный. Он один из самых ярких представителей их власти, который высказывался когда-либо про Украину. Я думаю, что его высказывания вы могли видеть много раз за эти несколько лет. Он говорил и о... Ну, он такой, знаете, правду матку рубил на американском телевидении. Типа, 91-й год – это чушь собачья. Что они выйдут когда-либо на какие-то границы там 91-го года. Это Америке надо признаться, что, значит, Россия в этом конфликте побеждает, и соглашаться на какие-либо переговоры. А, значит, Украине надо понять, что часть территории им больше не принадлежит и никогда принадлежать не будет. Ну, такой, значит, реалист. Но я это все к чему? Я это к тому, что, вот вы говорите, Панк 13 написал, они... Значит, поверили в то, что вот эти надписи на снарядах, это означает, что Трамп российский шпион. Они, не украинцы, сами американцы начали писать, демократы вчера, что, ну, слушайте, все, что, вот что точно можно сказать про кандидата в вице-президенты, что он 100% шпион Путина, что это Путин поставил этого человека на позицию вице-президента. К Дональду Трампу. Это он прописал, а Дональд Трамп, как у них принято, у, значит, людей, которые подчиняются, у человека со званием пониже, он приложил руку к голове и сказал: «Выполняю, товарищ президент Путин». Все, и взял себе вице-президента. И там понеслась. Вчера прям было достаточно много всех этих сообщений. Я к тому, что они... Слушайте, ну они... невероятной властью наделяют президента Путина. Я вам так скажу, просто невероятной. И я даже не знаю, они верят в это сами или не верят. Давайте, может быть, даже порассуждаем, с чем это связано, что они так... такой властью наделяют Владимира Путина в каждом из своих размышлений. Еще с 16-го года. В 16-м году это Россия выбрала Трампа. Сейчас это Россия, значит, выбирает им вице-президента, Трамп по привычке, по старой подчиняется. Почему у них все через Россию? Почему они так боятся Путина? Почему они так боятся нас? И страх ли это вообще? Или это что-то другое? Или это политтехнология? Просто пытаются нас расчеловечить, просто пытаются сделать из нас самое большое зло на свете. Но одно дело делать зло, которое ни на что не влияет, и ты сильнее этого зла. А другое дело всем рассказывать, что это зло невероятно мощное, оно управляет по факту, и твоей стороной в том числе. И делать это, главное, своими же собственными руками. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция. YouTube-канал говорит Москва. Группа во ВКонтакте. И телеграм-канал радио говорит МСК латиницей в одно слово. СВ пишет, а вдруг так и есть на самом деле. Видишь, Николаев говорит... потому что помнят, что русы сделали с ящерами. Вот, может быть, причем оба варианта. На самом деле, если вот по... Никогда не задумывались вот так вот. А что, если вдруг на самом деле что-либо? Не было вот сидите там, я не знаю, в электричке, за рулем сидите в пробке. И так, а что, если вдруг на самом деле там Путин управляет миром? Или Джо Байден рептилоид. А что, если рептилоиды реально существуют? Или подземные города? Никогда не задумывайтесь, это у вас не бывает времени на такое. А между выборами Путин, кстати говоря, регулирует цены на заправках, пишет Панк 13. Да, это не кто-то там придумал, это придумал Джозеф Байден. Я вам напомню, да? Ой, ну был тоже глава сенаторов США, тоже говорил, что не дадим ничего Украине и так далее, что в итоге не верю никому, пишет Василий. Не, ну, это понятное дело. Я не про столько выбор там, не про то, что подаст он Украине, что-то не даст. Вице-президент — это все-таки немножко про другое. Это про... Сейчас главное — это про тезис, с которым он идет на выборы. Человек, который с ним вместе идет на выборы. Это такой, знаете, кандидат от глубинной Америки, от маленьких городочков, от реднеков на пикапах, и в том числе вот от людей, которые считают, что пора бы уже эту Украину послать куда подальше. Это про посыл на выборы, а не про то, как они будут себя вести в случае, если выиграют эти выборы. Это, я согласен, верить ни в коем случае не надо. Но это отмазки, пишет Панк 13. Мол, не мы все профукали, это нам Путин мешал. Но они не говорят, что он нам мешал. Они говорят, что он это сделал. Они наделяют его возможностью и способностью управлять процессами, а не просто там, им мешать, и они не справились с этими помехами. Они наделяют его невероятной властью. Я понимаю, что это отмазки. Но в случае с бензином, а в случае с тем, что там Трамп это кандидат от Путина, и что Путин ставит вице-президентов республиканцев, а это что? Вы сталкивались когда-нибудь в школе с травлей, пишет Сергей? Я не сталкивался, нет. Демократы делают то же самое. Они указывают на какую-то страну и говорят, что это ось зла, исчадие ада. Может, эта страна ничего не сделала, но для них целесообразно так делать. Зачем? Зачем это делать? И еще и наделять нас, Россию, в своих же собственных средствах массовой информации невероятной властью. Вот это у меня вопрос. Так, у меня тоже есть суперсилы. Колени дождик чувствуют, пишет Мышел. Смешно. Почему они обвиняют политиков в том, что они шпионы Москвы? Все очень просто. Это новые люди. Им деятельно придется доказывать, что они не шпионы Москвы. И чтобы доказать, что не шпион, санкции они нам напихают много больше благодаря этим обвинениям. Им нужно доказать, что они свои и сильные политики. То есть они провоцируют этих людей на еще более ожесточенную политику против Москвы. Ну, хорошо, засчитаем, давайте, понял. Так я понял, Зеленский все же согласился встретиться с Россией на переговорах, пишет Василий. Это мы чуть попозже обсудим с вами тоже обязательно. Если оттолкнуться от их любви к сектам, у них магическое восприятие мира. Если начать серьезно разбираться с проблемами, придется включать мозг, а так просто во всем Путин виноват. Магическое восприятие мира. Не прям уж таки магическое, но оно своеобразное. Оно вообще америкоцентричное. То есть оно там, знаете, все процессы крутятся вокруг Америки. Поэтому, наверное, можно объяснить, что Путин, ну, казалось бы, да, где Америка, где Путин. Но так как он все крутится у них вокруг Америки, то наверняка и у всех в мире все крутится вокруг Америки. Поэтому почему бы и нет, надо подвязать каким-то образом и Путина к нам. И тогда станет, просто процессы станут понятней. Вот тут допускаю, да. Хекел пишет: мне кажется, американцы все продумали, сейчас выиграет Трамп, они в одночасье скидывают Украину на Европу, так быстро, Европа так быстро не сможет отказаться, будет их тянуть, еще глубже сядет, и Америка их всех прибьет. Посмотрим. Дело техники пишет опять мне про Смоленинова, которому напихали. Да, я видел все это про Смоленинова. Великолепный абсолютно ролик. Вчера в конце... Он, кстати, иноагентом признан. В конце... И, по-моему, экстремистом. В конце эфира вчерашнего мы обсуждали с вами этого... Как его? Господи. Смоленинова. Вот, иноагент Смоленинова. Мразота такая. Мерзкая. Ну, диалоги, да, диалоги тарантиновские. Так, что значит есть еще? Так, Байден же управляет миром, каждый день он говорит нелегкий труд. Получается вот такая вот парадоксальная ситуация. Байден управляет миром, но не управляет республиканцами. Республиканцами управляет Путин, а вроде как республиканцы это же часть мира, но ими не управляет тот, кто управляет миром, а управляет всего лишь Путин. И значит ли это, что Путин управляет большей частью мира, чем Байден? Непонятно. Но они сами запутались. И как будто не собираются особо оттуда никаким образом выкарабкиваться из всех этих своеобразных ловушек. Идеалистический подход природы изменений нематериальный исходит из чьей-то воли. И от того виноват во всем Путин и его воля, пишет Владимир. Интересно. Хорошее. По поводу рептилоидов Миша Николаев пишет, что Сергей Дружко не может же обманывать. Точно существуют рептилоиды. Согласен. Так, снижают... Свою же значимость и не имею другой риторики, фантазия кончилась. Ну вот да, снижают же значимость, определенно, точно снижают и наделяют излишней значимостью человека, которого называют своим самым злейшим врагом. Так, скорее всего, это информация для своего населения, наподобие как вбросы про ворованные унитазы и стиралки, пишет фельдмаршал Дуб. Это еще страннее тогда, для своего населения вбросы. У них все вбросы изначально для своего населения. В 90% случаев они работают сначала на американцев. У них все вбросы в свою сторону. Так, это было уже про сенаторов США. Несколько раз, видимо, Василий прислал. видели ли ролики либерах как штатовых, так и наших про покушение. Вот где трещина по мирозданию пошла, пишет Мышел. А что имеете в виду? Я видел ролики, а почему трещина по мирозданию? Поделились, кстати говоря, либерахи, особенно наши. Тамошние нет, а наши-то поделились ровно на два лагеря. Наши поделились на продуманских либерах, которые все поняли и начали, значит, воевать с другие гранты уже. Сразу начали лизать в соседнюю жопу, называется. А вторые либерахи начали выть, что типа, ах, как жаль, что ты промазал. Ну, там два лагеря. Да, ну если вы это имели в виду, что они разделились, то тогда да, действительно разделение произошло. Но вообще наблюдать за либерахами, которые каким-то образом переобуваются, это всегда интересно. Я очень люблю смотреть, как они переобуваются, я люблю смотреть, как они друг с другом грызутся. Это вот все потрясающее, потрясающее зрелище. Возможно, Путин стал глобальным мемом лет 10 назад, как лет 10 назад Рик Эсли со своей песней «Never Give You...» Never give you up. Never gonna give you up даже, да? Нет. Ну, во-первых, Рик Эсли был не 10 лет назад. Рик Эсли уже был лет 20 назад, а может, даже и больше. Это называлось у них рикролом. Не надо, везде вставляли вот это вот. И он начинал танцевать в этом плаще, да. Нет, Путин таким мемом, конечно, не стал. Но вариант хороший. Спасибо, что вспомнили Рика Эсли. Это редкий случай, я думаю, когда на российском радио вспоминают Рика Эсли. Мне кажется, американцы просто в мечтах, что их президенты когда-то как раз и ставили своих президентов в колониях. А теперь у них шиза, потому что теперь ставим мы не просто в колонии, а прямо у них. То есть просто шизанулись. Ну, как вариант. Не знаю, я... Не могу нормального ответа найти на этот вопрос, кроме того, что они вот уже привыкли тогда, с 16-го года. В 16-м году был план. В 16-м году они хотели сделать из Дональда Трампа нашего шпиона и тем самым обгадить ему потенциальное президентство. У них получилось. Но они настолько запутались в этом, что уже не понимают, где они реально пытаются обгадить, а где реальные шпионы. И у них начинается вот эта вот, знаете, охота на ведьм, да, уже версия 3.0, как еще во времена Холодной войны. Они на всякий случай везде ищут нашего шпиона. И пускай ищут. Кто знает, кто там на самом деле служит-то, да? На благо русской родины. Сейчас новости, потом продолжим. В Москве, сегодня 16 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро еще раз. Координаты наши, напоминаю, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонить надо по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Называется он «Говорит Москва», заходим туда, ставим лайки под трансляцией и подписываемся на наш канал. Там есть чат, туда можно зайти, переписываться, там друг с другом обсуждать эфир. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой «Сообщество». И в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Подключайтесь где хотите, главное, везде подпишитесь, на всякий случай может пригодиться, чтобы потом в случае чего не искать. Георгий, про эксперимент «Вселенная 25» слышали? Общество сэшанцев плюс европейцев, как мыши в эксперименте от сладкой жизни, начинают коверкать социальную среду. Появляются гомосеки, ганнибализм, феодализм, диктатура и так далее. Все это случалось с мышами 25 раз подряд в этом эксперименте. И все заканчивалось смертью этой общностью мышей в одно и то же время. Слушайте, я что-то слышал, по-моему, такое. Я, правда, вот, не знаю, «Вселенная 25», вот это вот название для меня новое, но вот эту историю про мышей я слышал. А вы думаете, что над ними там эксперименты ставят? Это эти, ну, вот, которые сидят в самом высоком и темном кабинете, да, гладят котов, которые у них на подлокотниках, и судьбами мира туда-сюда вертят, крутят. Да, ну, может быть, слушайте, эти ребята, они такие... Они шарят за то, как управлять планетой. Наверное, по какой-нибудь тайной социальной формуле злой всемогущий гений кроет по отрицательной шкале все негативные персонажи. Ну вот, да, вот он, значит, всемогущий гений. Рик Эсли с Невагона, это 87-й год, 35 лет, пишет Иван Крылатый. Не-не-не, это понятно, что это 87-й год. Это вы, когда песня была спета, имеете в виду. А я говорю про момент, когда был мем. Когда мем появился. А мем появился году в... Ну, по-моему, самая крупная история была, это когда выходила GTA 4. И тогда трейлер GTA 4 выкинули, типа, в интернет, должны были выкинуть. И вот тогда всех заскамили как раз этой историей и по ссылке, значит. Все, трейлер вышел, по ссылке приходишь, а там Рик Эсли с этим Never Gonna Give You Up. Вот когда GTA 4 выходила? Ну, году в 2006-2007, что-то такое, наверное. Может, даже чуть позже. Может быть, даже чуть позже. Ну, короче, вот тогда был этот мем. Олег Зов спрашивает, видно ли его? Да, вас видно. Про мышей. Слышал недавно, какое-то лекарство для желудка проверяли, если не путаю. Пишет Ильхом Экс. На мышах, в смысле? Ну, это вы молодец, конечно, Ильхом. Ты серьезно, да? На мышах бывает такое? Ну, ладно, проверяют что-то. Хорошо. 2007 пишет Иван. Ну, может, 2007, да. Ну, как будто там где-то, в нулевых. Так, что здесь есть еще на эту тему? Доброе утро, доброжелатель пишет, я примерно представляю, как многие лидеры ЕС и всякие другие, кто лил грязь на Трампа, боятся прихода его к власти, ведь тот же Зеле с ухмылкой смеялся над ним, а Трамп еще тот нарцисс, и вряд ли он им это все забудет. Прям интересно на это на все посмотреть, запасаемся попкорном. Да, они переобуваются потихоньку. Вот если уж мы начали, значит, говорить про Зелю, Зеля что же начал? Процесс переобувки, причем конкретный. Процесс переобувки начал Зеля. Они издевались над Дональдом Трампом. Они его троллили. Они, на самом деле, разговаривали высокомерно. Ну, как вот в их стиле. Как последнее... Да не последнее, с самого начала вот, конфликта делает украинская власть. Они в какой-то момент начинают быковать. Причем быковать на тех, на кого не стоит. И если Олаф Шольц, это никто звать никак, он никакой ответки ни разу не дал, и все стерпел... то Дональд Трамп на этого человека не похож. Но у них порой отваливается стоп-кран, и они так и валят до последнего, вот начинают гасить, там, например, того же самого Дональда Трампа. Но здесь, видимо, что-то случилось, и риторика против Трампа, она сменилась. Они начали говорить о том, что там готовы выслушать, внимательно следят. Я вот, кстати, не знаю, кто-нибудь видел, они... что-нибудь писали, говорили по поводу покушения на Дональда Трампа? Было какое-то заявление от Зеленского, может, Ермака? Потому что я что-то не слышал. Может быть, я пропустил. Может быть и такое. Потихоньку начали переобуваться. И помимо того, что они начали переобуваться в адрес Дональда Трампа, они начали переобуваться в адрес переговоров. Причем тоже это было сделано прямо по щелчку. И мало того, что власти начали, мы с вами об этом уже говорим, там, недели две, наверное, что они начали вот этот прогрев в сторону переговорного процесса, они начали запускать опросники. Знаете, вот этот вот опрос показал, что столько-то процентов, что большинство украинцев там любит гречку, например, ну что-то такое. Вот эти опросники, которые раньше были все антипереговорные, то есть, типа, там, 80% украинцев считают, что можно только, значит, идти до границ 91-го года, 8% считает, что надо идти до Москвы, 1% считает, что надо идти в Соединенные Штаты, выкопать им еще какое-нибудь море. Вот раньше были только такие опросники. Сейчас эти опросники становятся пропереговорными. Типа, теперь все украинцы тоже за переговоры, все, нужны переговоры и так далее и тому подобное. И в этой связи начали выступать уже и американцы. Зеленский сначала вбросил, что он готов и считает, что это даже необходимо, чтобы Россия присутствовала на следующей формуле мира. А американцы сказали, что они ничего, они не против, они поддерживают любое решение Украины и считают, что если Украина считает это нужным, значит, так оно и надо. Значит, что Россию надо приглашать там на какую-то следующую формулу мира. А параллельно Орбан продолжает свой процесс. Вот только как он ездил там куда-то, со всеми общался, сейчас начинает делать по этому поводу публичные заявления. И говорит, что у Дональда Трампа вообще есть план, и как только он, так сразу оно все будет. Как вам кажется, к чему это все идет? Чего они греют так сильно? Они греют все-таки переговорный процесс с Дональдом Трампом во главе или переговорный процесс именно сейчас? И какие различия у них? Какая разница между переговорами потенциальными сейчас и переговорами там уже после, ну, где-то, наверное, в районе весны следующего года? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, слушаю вас.
Доброе утро, Алексей Кроватская.
Доброе утро.
Во-первых, я, конечно, удивлен такими низкими цифрами, которые за переговоры со стороны Украины, ну, их социология как бы показывает, там, 2000 человек просили, если я правильно помню, центр Разумкова, да, ну, во-первых, что такое украинская социология, это отдельная песня, да, там, скажем так, это рисует циферки и рисует все остальное, ну, можно, много прецедентов было, когда они включают определенные политсилы, там, ну, перед выборами, да, ну, чтобы вообще не было, прям как с партии Шевеева, да. Во-вторых, почему такие маленькие цифры? Вот смотрите, какая официальная идеология, государственная политика в отношении, ну, с нашей стороны это называется СВО, да? У них там по-другому. Вот какая она, правильно? Это формула Зеленского, которая подразумевает от себя что? Переговоры. Соответственно, когда мы, ну, то есть переговоры, выход на границу 91-го года, вывод всех войск и переговоры после этого, потому что это же не военное поражение, ну, Российская Федерация, они же не говорят, что мы в Москву возьмем и посадим нового президента. Да? Они говорят, будут переговоры после, ну, с утратой репараций, контрибуции и так далее. Соответственно, ну, вот то, что вот сейчас показали, оно же включает туда, кто за переговоры. Это за переговоры может быть житель Львова, которому там скажет, да пусть нехай не забирают этот Херсон, там Запорожье и все, и война кончится, надоело мне от военкомата бегать, да? И с другой стороны, такой же житель там Львова или Киева, да, который там хорошо себя устроился, у которого бронь, который кричит, нет, до границ 91-го года, а потом переговоры. То есть вот эта статистика, она как бы ни о чем. Ну, это первое, что хотел уточнить. Ну, потому что, ну, вот так вот, там, два диаметрально одинаковых полюса вам скажут на один и тот же вопрос «да». Вот, второй момент. Естественно, идет прогрев общества украинского. То есть все вот эти заявления, которые они у себя сделали, что перемога – это победа, это уже то, что мы, а, не потеряли столицу, б, у нас есть выход к морю. Ну, грубо говоря, Одесса. Это уже все, потому что смотрите, какая Россия большая, какие мы маленькие, как мы долго держались, и это у нас уже победа. Вот, такой нарратив уже второй месяц у них разгоняется. Вот, соответственно, проблема-то заключается в том, что у них осталось для этих переговоров, если по своей инициативе и как-то так, это вообще у них осталось до 29 августа, когда у них истекает срок полномочий Верховной Рады.
Угу. Ну, типа, перестанет быть легитимным хоть кто-либо-то.
Ну, хоть кто. Ну, у них остаются только легитимными выбранные головы местных самоуправлений.
Угу.
Остальные, да. То есть, во-первых, окно заканчивается, потому что говорить абы с кем-то, это всегда можно назад отпетлять. Ну, потому что с Зеленским уже договариваться не получается. По-моему, приводил пример, да, там, когда все мы договаривались сначала с немцами, а потом сделали финтушами, что президент, как бы ту бумажку, которую Гитлером он подписал, он сказал, что ой, а я это не ратифицировал в Сейме, а поэтому то не считается, как бы. А извините, я превысил свои полномочия, я ухожу в отставку. Вот. А Маннергейм говорит, а я советую, на это подпишу бумажку. И все, соответственно, на этом Финляндия выходит из войны. Ну, сначала немцев, сначала вообще. Но это другое. То есть развернула свою политику на 180 градусов. Вот, поэтому подписать сейчас Зеленский, но придет кто-то следующий, когда они проведут выборы, да, там, скажет, а я не знаю, кто это, с кем вы там что подписали. И так далее.
Ну да, возможно, да.
У них вот этот лак остается.
Это действительно есть такая история. Спасибо. Об этом, собственно, Владимир Владимирович постоянно и говорит, что вот есть проблема по поводу того, кто там будет это все подписывать. Эту проблему пока никто не предложил никакого решения, как ее возможно решить. Пока действительно, да, там есть вот от Верховной Рады этот, как его, Стефанчук? Стефанчук, да, есть пока как вариант, но есть ощущение, что не уложимся мы в его легитимные сроки. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Тьфу, ты опять вечер. Утро доброе, еще рано вечер.
Доброе утро, да.
Доброе.
Вот по поводу того, что Украина начинает более так, плотно общаться с Трампом.
Да.
Когда Трамп начинал опять свою предвыборную кампанию, первый вопрос, который был ему задан, что вы намерены делать в ситуации на Украине? Как вы вообще собираетесь решать этот вопрос, поскольку все прекрасно понимают, что главным завязчиком этой ситуации была Америка. Он сказал сразу о том, что я прекращу данный конфликт еще до вступления себя в силу, в случае, если вы меня выберете, путем того, что я останавливаю финансирование Украины вооружением, также рекомендую сделать данное Европе, ну, естественно, согласиться. Вот. Потом все вооруженные конфликты на тот момент, которые на территории Украины будут остановлены, и России будет отдана та территория, на которой она будет, ну, которую она официально будет полностью занимать на тот момент. И здесь, естественно, начнется переговорный процесс, полностью отменить ответный огонь, там все обстрелы, все отменяем, начинаем разговаривать. Но территория России захваченная, остается ее. То, что Украина осталась, то остается ей. Как сказал предыдущий оратор, у Украины до сих пор остался выход к морю. Это Одесса. Она прекрасно понимает, что Одессу, что сейчас наши вооруженные силы поставим. Мы у нас как было? Отбить Луганск, Донецк, потом вытеснить их до берега, на противоположный берег Днепра, что мы сделали, закрепиться там. А теперь мы начинаем отбивать Херсон и начинаем идти на Одессу. То есть фактически мы делаем угол стрелы, скажем так, у нас получается наконечник стрелы. Я не понимаю, что если как только они потеряют Одессу, они ее потеряют до зимы, скорее всего, поскольку...
До зимы?
Ну да, потому что выборы-то зимой у американцев. И если они потеряют Одессу до зимы, и Трамп выполнит свое обещание, Украина превратится во вторую Молдавию. Маленькое государство, экономически зависимое, по уши в долгах и без выхода к морю. Она никому не будет нужна. Она Европе нужна будет только как...
Слушайте, гладенько, конечно, да, звучит вот ваша версия, спасибо, но за одним небольшим исключением что-то вот у меня сомнения в Одессе до зимы. Мягко говоря, вообще нет никакой речи на данный момент об Одессе. Просто нет. Все было бы неплохо, да, но вот с Одессой вопросы. Оби-Ван РФ пишет на Ютубе, это, конечно, блестяще абсолютно. В США сейчас вечер. Вывод. Георгий, спецагент, вещает из США. Молодец, все для родины. Ну, кто знает. Слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Егор. А можно я немножко в оппозицию поиграю звонящим по поводу мирных переговоров? Вот мое мнение диаметрально противоположное. Для нас эти переговоры – это проигрыш.
Что не проигрыш?
Теперь я обосну. Ну, я говорю, я специально думал оппозицию, да, чтобы не скачать.
Да, давайте.
А теперь смотрите. Ну, давайте, стороны оппозиции. Почему я считаю, что для нас это проигрыш? Прошло грубо. Чуть не считаю.
Украина держится. Так, у вас очень сильный ветер. Вам ничего не слышно, что вы говорите.
Так лучше слышно?
Вот, так лучше, да.
Да, давайте так. Спасибо, что Украина держится против гораздо более сильного противника. То есть нас держится.
Да.
А Луганск, Донецк за почти 3 года до конца освободили, так что обстрелы прекратились. Все, что они обстреливают Белгород. Нет. С Одессой какая ситуация? Все та же. Так вопрос. Мы что хотим? Унифицировать и как там? Разоружить, да? Как слово, это я забыл.
Демилитаризировать.
Правильно. Тот мне сказал, а мы все их оружие выбили. Да извините меня, фиг с ним. Их накачают другим оружием. То есть в моем понимании, никто их оружия не лишил. Президент как сидел в кресле, так и сидит. Uh-huh. Извините, азовцы как воюют, как воевали, так и воюют. Тогда вопрос, так кто проиграет-то? Я не вижу, чтобы наша страна добилась цели. Давайте так. Земля – это все, конечно, хорошо. Это все здорово. Но вопрос. А нужна ли будет эта земля, когда рядом будет стоять дико враждебное нам государство, накачанное оружием, накачанное пропагандой, со старой властью?
Так, ну давайте, я понял, о чем вы.
О чем
направление я понял. А вы вообще когда-нибудь читали проекты этих договоров? А в чем они заключаются? Ну, например, вот Стамбул, который был. Читали?
Я, ну, естественно, от корки до корки, да, тезисно я с ними ознакомился.
Тезисно.
В общих, да, чертах. А, еще раз, я понимаю, о чем вы хотите сказать. То, что вот были такие договора, они не выполнены,
т.д. и т.п. Не, я не про это хочу сказать. Я хочу сказать, что там прописано просто практически все то, о чем вы говорили. И там по поводу оружия, там есть ограничения в количестве оружия, там есть про денацификацию, про принятие законов и так далее, которые связаны с запретом нацистской идеологии, символики и всего прочего. Это не считается.
Нет, почему? Я понял, о чем вы говорите. Ну, давайте все-таки другое, да, опять же, стороны. Вот теперь давайте, черт посмотрим, прошло 3 года. Кто-нибудь сейчас в России, на Украине, в Европе, может вообще внятно объяснить, что за кашу вы только говорил, и что теперь с ней совсем делать?
То про что?
А вообще про ситуацию, про все СВО, про все, что происходит. Каша заварена такая, что сейчас вообще непонятно, что делать дальше. Настолько все накачано пропагандой, причем не только с этой стороны, с нашей тоже. Что как теперь
все... Нет, давайте так, я что-то вы меня даже немножечко... Вы меня даже как-то немножечко выбили сейчас, Клея. А что вы непонятно? Давайте я вам постараюсь объяснить. Вы сказали, может хоть кто-то объяснить? Пожалуй, я буду этим человеком. Давайте.
Давайте.
Вопросы задавайте, я вам объясню все, что хотите.
Чего мы добились за почти 3 года?
Чего мы добились почти за 3 года? Да. Мы освободили огромное количество земель, вернули себе наши исторические земли. За 3 года мы добились этого.
Оспариваю. Эти земли мы не освобождали. На эти земли
войска
Украины толком даже не... На этих землях войска Украины толком даже не могли закрепиться, потому что даже до того, как мы вели туда войска...
Это все, знаете, это
местное
все...
Местное ополчение
все это равно эти
земли держало.
Земли освобождены.
Что?
Земли освобождены. Какие вы у меня города? Спросили. Вы у меня спросили, что...
Ну.
Мариуполь, хорошо. Мелитополь. Вам на скидку. Дальше давайте. Смотри, еще какой, вопросы.
Какой нам с этого профит?
Еще вопросы есть? Вы меня про кашу спрашивали.
Есть. Хотите... Какой профит того, что мы это сделали?
Что значит, какой профит?
В экономике. Ну, какой? В экономике. В деньгах.
Или мы вы зарабатывать деньги на всем собираетесь?
Почему на все? Ну. Просто суть очень простая. Любая война, как вы сами говорили, она еще и экономическая.
Я этого не говорил. Ну, ладно.
Вы говорили. Ну, ну, не так вы сказали. Не так. Вы сказали, что победа – это не обязательно победа на поле боя. Победа – это еще и договоренности, заключение каких-то соглашений и так далее.
Ну, а я и этого не говорил.
Ну, тут зря. Ну, в любом случае, внятно. Вот мы освободили дальше. Вот, ну, что? Ну, хорошо. У нас под Богом...
Нет, значит, смотрите, еще раз, как вас зовут?
Меня зовут Алексей, меня Егор зовут.
Вас зовут Алексей или Егор? Я запутался.
Я сказал Алексей, меня зовут Егор.
А, это вы ко мне Алексей? Проблема в том, что я не Алексей. Да. Вот она, где путаница скроется. Да, я-то Георгий. Ну ладно. Да, ну ладно. Значит, Егор, значит, смотрите. Вы задали вопрос про кашу, которая заварилась. Да? Кто-нибудь в Европе или в России может объяснить, что за каша заварилась и так далее. Я вам вызвался ответить на ваши вопросы по каше, а вы начали... Начинаете про профиты и так далее. Это уже не про заваривание каши. Вы уже уходите в детали. Вы уже уходите в детали. А я вам рассказываю, какая каша заварилась. Это уже вообще все не про Украину на самом деле. Давным-давно. И то, что сейчас происходит, это перелом, слом мира. переход мира от предыдущей системы, которая уже не работает, к какой-то новой системе. Каким образом этот мир туда дойдет? Я, наверное, немножечко, с вашего позволения, вас все-таки убавлю, потому что там что-то какие-то шумы жуткие, вы как будто куда-то в стратосферу улетаете. Перелом мира, переход от одной системы к другой системе. И это будет достаточно болезненный перелом. Он сейчас происходит через Украину, он сейчас происходит через Израиль, в том числе и через сектор Газа. Это тоже все в рамках этой, он в аду пишет, за плинтусом. Не-не-не, не надо. Он в том числе происходит и там, он обязательно произойдет где-нибудь в Азии, туда, ближе к Китаю. Это, к слову, о том, какая каша заварилась. Действительно, она заварилась глобальная. А вот что у нас конкретно, как вот наша часть каши на Украине, ну, там тоже огромное количество вопросов, конечно. И как надо завершать этот конфликт? Подписанием документов каких-то на основе тех же самых стамбульских соглашений, а я еще раз вам всем посоветую их прочитать, на самом деле, от корки до корки. Они небольшие. Там, по-моему, 16 страниц. Это не какое-то сверхъестественное чтиво. Вполне 16 страниц может осилить кто угодно, пока там, я не знаю, сидите, завтракаете. Все, вы эти 16 страниц можете прочитать. Это элементарное соглашение. Но вам станет понятно, что оно в себя включает. А там есть и ограничения по вооружениям, там есть ограничения, там есть обязательство принимать определенные законы, там есть обязательство не вступать в том же самый НАТО. Ну, короче, там все это прописано. С точки зрения соглашения. Вот такое соглашение может иметь место, будет считаться победой с вашей точки зрения или нет? Вот это уже вопрос. Здесь можно обсуждать, здесь можно спорить. Или бахнем, жахнем, сотрем с лица земли всех, значит, это, всех, кого надо, там убьем, вот такое вот что-нибудь. Это тоже позиция, я ее тоже понимаю. И, наверное, они вступают в конфронтацию. Но надо же быть еще и реалистами. А в реальности ситуация выглядит так. Та сторона прогревается к переговорам. Причем как на Украине, так и в Штатах. В Штатах тоже идет этот прогрев. Но в Штатах такая интересная ситуация, там непонятно, кто будет править в ближайшее время. И если это переговоры в ближайшее время, то это Байден. Если это переговоры через несколько месяцев, то это Трамп. И они наверняка разные со всех точек зрения. И продвижение нашего будет меньше, и условия могут каким-то образом меняться. Вот я и хочу понять, вместе с вами обсудить, а как вам кажется, в чем будет заключаться вот это самая разница. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«9.05 в Москве». Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 16 июля, вторник. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем доброе утро. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки в прямой эфир 7373-94-8. Код 495. Наши трансляции, YouTube-канал «Говорит Москва», там есть трансляция, заходим, там есть чат, туда можно писать ваши сообщения, подписываемся, ставим лайки. А также есть трансляция во ВКонтакте, в Telegram-канале «Радио Говорит Москва», пишется латинскими буквами в одно слово. Таслока пишет, на мой взгляд, человек не совсем погружен в процесс и пытается понять, но при этом не зная причины цели. Это вот наш звонивший. Как только вы его уже не это. Вы его тут уже, он и левак, и иноагент, и предатель, и цепсошник. Мне не показался, Егор, по-моему, да, звали нашего слушателя, это каким-то цепсошником. Это не про... Почему цепсошник? Ну, вот у него есть вопросы. Почему? Он, может, хочет получить какие-то ответы на эти вопросы. Это не всегда означает, что он цепсошник. Одесса, это нужно брать Херсон, Николаев, потом только Одессу, либо десант без прикрытия, без столов. Сомнительно, пишет Стаслок. Опять же, соглашение должно закреплять и фиксировать успехи, и в нем должны содержаться прямые и недвусмысленные угрозы того, что будет, если договоренности разорвут, нарушат или не выполнят все пункты до установленной в соглашении даты. Пишет Валерий. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Тяжело мне дается, конечно.
Добрый день. Меня Денис зовут.
Здравствуйте.
Ну, немножко как бы начнем издалека. Я думаю, до выборов президент США, скорее всего, никаких переговоров не будет, потому что в повестке дня Украина после покушения на Трампа, у американцев, я думаю, стоит там на 128-м месте. Им это неинтересно. Если они какую-то провокацию не сделают, а мне кажется, они все-таки что-то такое должны сделать, чтобы переключить внимание медийное на себя. Что касаемо Трампа, Алло?
Да, я слушаю вас.
Да, что касаемо Трампа, кандидаты в президенты говорить все, что угодно могут. Я вот помню некого такого кандидата в президенты Барака Обамы, который обещал прямо на следующий день, как он будет избран, закроет тюрьму Гуантанамо. Ну, вот 8 лет он был, что-то как-то не закрыл. Так что... А что касается переговоров вообще, я, кстати, вот мне сказали, я прочитал соглашение, так называемое стамбульское, все там хорошо, кроме одного, понимаете, как это будет контролироваться, что будет, если, допустим, те же украинцы скажут, мы вот принимать не будем, как вот они, потому что, у нас, если мы это примем, нас всех скинут.
Как с Минском, типа.
Яркий пример, как Минск. И зацепятся за какой-то пункт. Там есть очень, очень интересные пункты, по крайней мере, стамбульских, вот по поводу так называемого, назовем так, сухопутного коридора в Херсон. Там не названо, там очень хитро прописано. Они говорят, мы считаем, что там, допустим, Бердянск должен быть украинский.
Так считаем. Придерутся к чему-нибудь, предположим, да. Вы хотите, что надо прописать что-нибудь типа,
Написать можно все, что угодно, договориться можно о всем, что угодно. Яркий пример, нам же обещал НАТО, не расширение НАТО на восток. А потом скажут, мы вот передумали. Вот какие будут эти, как они выразятся. Покуда наш солдат не будет стоять, грубо говоря, в Одессе, разговор будет один, разговор будет другой. А сейчас разговор, Одесса, пока через Одессу прется много чего, поэтому...
Да. Так. Понял, ладно, хорошо, спасибо. Разница в том, что с Бидон Бидоновичем договора быть не может, он угрожал нам и не раз, да и оружие поставляет против нас, пишет ДД. Трамп что ли не поставлял оружие, тоже поставлял, и Бидон Бидонович поставляет, и Трампович будет поставлять и поставлял. Вообще начал это все. Цель Запада не является военной победой. Цель Запада — максимально ослабить экономику России. Нам придется восстанавливать экономику Украины. И чем больше она будет разрушена, тем хуже нам, пишет Дмитрий Катков. Поэтому переговоры имеют стратегическое значение. Вот такое мнение. Хорошо. Сухопутный коридор пробили в Крым, пробили, железную дорогу проложили, пишет Василий. Это про, вы имеете в виду, про реальные какие-то плюсы? Это понятное дело, да. Одесса, это я уже читал, это дает, что Крым и Черное море остаются нашим на всю жизнь, влияние на мировой арене только усилит позицию нашей страны. Дмитрий Анатольевич Медведев каждый раз несет светлые мысли и идеи. Зачитаешься, пишет Алекс Поляков. Дмитрий Анатольевич Медведев, мне кажется, с каждым разом все жестче и жестче выступает. Вот я сейчас слушал про этих, мразей из Азова, запрещенного у нас, экстремистского. Дмитрий Анатольевич, в одном посте у него: я хорошо учился в своем родном университете, только убивать там и так далее, никого не щадить. Ёлки-палки, ничего себе, нормально. Это он на айфон тогда смотрел у Стива Джобса из рук. Думаешь, батюшки? Дмитрий Анатольевич умеет, да. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня Андрей зовут.
Здравствуйте, Андрей.
Дело в том, что у меня тоже не совсем утро, у меня вечер скорее, потому что я, например, только что с ночной смены. Вот. И ваша оговорочка мне как раз собственно,
в тему. Да.
Да. Георгий, очень рад вас слушать. Вот, хотя спасибо. Я на периферии Смоленске, но вот всегда, вот, собственно говоря, слушал и, ну, иногда вот тоже комментарии вставлял, ну, прочитывали вы. Ну, в общем, вот так.
Ага, хорошо, спасибо, сказать. Спасибо. Давайте, дослушивайте и ложитесь спать. После ночной смены это, я знаю, очень непросто бывает. Спасибо. Просто решили меня похвалить. Ну, а почему нет? А мы такое любим, да? А нам и что? А нам и нормально. Прозвонившего Егора, пишет Борис Ильич, Георгий, знаете, за третий год СВО не понимает, что происходит и почему. Может, истеричный нет войне левак, либо глупец, а на него он не похож. Ну, честно говоря, на истеричного нет войне левака тоже не был особо похож. Ну, действительно, да, не, на третий год, наверное, прям не понимать вообще, что происходит. Это странно, уже столько было сказано всего, да. Может быть, не хочется понимать определенные вещи. Может, какие-то стопы в голове есть. Ну, а за что я буду кого-то защищать? Ну, не понимает и не понимает. Все, ну, постараюсь объяснить. Так, звонивший свой человечек, что ли, пишет, дело техники. Ну, я такой, да, сказал, слушай, там надо будет где-то в районе 9-10 набрать, сказать, что ты после ночной смены, и как сильно я тебе нравлюсь, да? Вот, собственно, позвонили, идем дальше. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий, это Михаил. Вот этот мужичок волшебный с горшочком золотом, какой профит. Ну, там плодороднейшие земли, регионы промышленные. Посмотрите, что говорит Линдси Грэм. Зачем нужна Украина? Насколько денег и чего там лежит? Uh-huh. Это во-первых.
Uh-huh.
Волшебный. Это надо и не сделает то, что он делал. В частности, с родственниками моего одноклассника Дмитрия Блинова. Дмитрий, привет тебе. Из Стаханова. Можете найти это на карте, да? То есть изнасилование и казни целыми семьями, включая малолетних детей, это не пропаганда, это как Матиас, этот несчастный прокурор у Шустера. 40 минут зачитывал вырезки, и там все укачали головой. Боже мой, боже мой. Вот так вот, в смысле, какой профит. Моих родственников, моего одноклассника и многих других не убьют, например. И, да, промышленность, плодороднейшие почвы, это просто первые мысли. Я прям...
Да, он не прав. Завелись, я чувствую, да. Я чувствую, да. Энергия такая вот прям. Вот я, ну, есть, я понял, да. Я понял, о чем вы. Сразу там что-то кого-то жалко у нас. Просела связь в какой-то момент. Вот так, плодороднейшие земли. Всех изнасиловали. Ёлки-палки, ничего себе, что же там было-то между. Ну, ладно. Хорошо, не тот завелся, пишет Миша Николаев. Так, вы уж меня простите, у нас же здесь патриотичный кружок. Вот я и злюсь, пишет Борисович. Да не, ну не злите, Борисович, лишний раз. Патриотичный, да, ну еще и реалистичный. Я за реалистичный подход просто, за реализм. Да, так, доброе утро, Гурген. Здравствуйте, рад вас слышать.
Доброе утро, Георгий, рад вас слышать. Видите ли, я хочу констатировать практически очевидное, но то, что на уровне материальном, доступном взору обычного человека, не погруженного в проблему, может быть, или имеющего некую однобокую трактовку, да, я не по поводу радио моего любимого говорит Москва, ни в коем случае, а по поводу тенденции к освещению конфликта. Видите ли, вы сказали удивительную вещь по поводу переговоров, да, есть в языке иврит такое слово «масар уматан», это три слова, да, там, значит, с предлогом, это значит «дарение и управление». А если точнее перевести это словосочетание, это как раз и есть переговоры. Ничего иного для этого мы не имеем. А палестинизация конфликта. Очень хорошо говорил один из звонивших участников, который сказал по поводу контроля. И вы, кстати говоря, поддержали его в этом направлении и сказали, что самое сложное – это контролировать резолюцию. Да? Не так сложно к ней прийти, насколько сложно воплотить в жизнь. грубо говоря, да, мы имеем в мягком подмышке, soft underbelly, как это будет, мы имеем определенную Палестину, как мне кажется. Более того, эта Палестина подпитывается коллективным Западом, опять же, на уровне грубого материализма, да, значит, отсутствие, чем мне напоминает это именно палестинскую сторону, которую я приписываю Украине в данном случае, или территории 404, если точнее, за эту территорию будет драться Запад. Ужасающе даже не наемники, как мне представляется, профану, но совершенно... я бы сказал, отягощенная ситуация связана именно с контролем за этим процессом. Потому что украинцы, как и многие другие, любят провокации. Обратите внимание, да, значит, вот как вероломное нападение на нашу страну нацистской Германии было 22 июня известного года, мне представляется, что все, с чем мы будем сталкиваться в ближайшее время, то, что будет вполне от чистого сердца зафиксировано в материалах переговоров, вот это не обязательность их исполнения, а, скорее всего, знаете, могут быть жертвы украинского произвола. Потому что, как согласился ваш уважаемый отец, Георгий, он согласился со мной в том, что Украина – это террористическое государство. Я понимаю, что я далеко не первый, который это констатирует. Но, так или иначе, контроль и какие существуют механизмы. Вот здесь моих гуманитарных мозгов не хватает. Спасибо.
Угу, спасибо, Гурген. Ну... Это реально самая большая проблема. Вот каждый раз, когда мы говорим вообще в принципе о каком-либо завершении конфликта, встает вопрос законодательный, как с точки зрения закона и договоренности, соглашений каких-то, вот это все надо будет фиксировать. А у нас, я напомню, да, у нас президент юрист. Помимо того, что чекист, еще юрист, да. И он очень ревностно относится к букве закона. Вы могли видеть это много раз, что президент Путин, он постоянно ссылается на те или иные законы. Он изучает не только наше законодательство, он изучает и другие законодательства. И ссылается на законы. Для него это важно, как для юриста. И вот каким образом сделать так, чтобы любое соглашение исполнялось, ни у кого ответа нет. А мы так много раз обожглись, и мы как страна, и мы как власть, конкретные люди во власти, как президент, и мы как народ в том числе, так много раз обожглись о переговоры, какие-либо соглашения с американцами, европейцами, там, те же самыми украинцами, если чуть поуже, которые вроде как договоренность есть, а ее никто не исполняет, и все плевать хотели. А как с другой стороны? А как так? Мы же договорились, а вы не выполняете, и мы не знаем, что с этим делать, и нас обманывают, и мы постоянно жалуемся, что нас обманывают. Много раз уже об этом обожглись, и поэтому теперь у нас, по крайней мере, как у граждан России, есть полнейшее недоверие к любой подобной договоренности. И это проблема. Это проблема, потому что договоренности и документы все равно придется подписывать. Еще раз, я уже много раз возвращался к этому высказыванию президента, придется вернуться еще раз, он говорит, ну, у меня других партнеров нет. Мне приходится подписывать с этими, других нету. Вот мне-то эти достались, они ничего не выполняют, они кидают, еще что-то, но других нет. А договоренности какие угодно, я не знаю, акты капитуляции, это тоже переговорный документ, понимаете, итоговый. Его тоже надо будет подписывать, его тоже могут потом не выполнять. А подписывать придется. И вот как эту историю у нас в голове теперь поломать, я не знаю. У меня нет ответа. Я прекрасно понимаю, я сам считаю, я здесь тоже полностью согласен с Гургеном. Я и по поводу террористического государства согласен. Я и по поводу того, что они могут не выполнять эти договоренности. Я согласен. Могут не выполнять. Абсолютно точно. И америкосы, и Украина. Могут не выполнять что угодно вообще. особенно американцы. А вот как эту историю переломить, не знаю, видимо, нам нужен один документ, который нас переубедит в этом. Вот какой-то документ, который будет исполняться, и мы такие типа, вот этот документ исполняется. Получается, все-таки можно договариваться. По-другому не получится. Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, это Руслан Красногорск.
Здравствуйте, Руслан.
Ну, я что хочу сказать, что подписывать промежуточный договор, какое-то перемирие или еще что-то бесполезно, потому что это будет только передышка для накачивания оружием и так далее, как было после 2014 года. Сами они подписать мирное соглашение не в состоянии. И нам тут два выхода. Первый выход, мы полностью подчиняем их себе, и тогда устанавливаем мир наподобие, как в Советском Союзе, республики и так далее. Или мы делим на несколько частей, часть отдаем Евросоюзу, и с Евросоюзом подписываем мирный договор, часть отходит нам. И тогда, если будет кто-то, у них будет протекторат сверху, они способны будут подчиниться. Но сами по себе они на мир никогда не пойдут. Это будет война на десятилетия. Их уже поколение, которое сейчас школьники, студенты, они с ненавистью на все русское смотрят, и они будут готовы, да, это, то есть у них будет смысл жизни, победа.
Ага. Ладно, хорошо. Ну, вот это вот про десятилетие, это будет десятилетие, поэтому надо идти до конца. Если мы идем до конца, это же получается на десятилетие надо идти, правильно, вперед, вот это до конца. А с той стороны, что, вы думаете, они тоже не пойдут, что ли, тогда на десятилетие? Они не будут дальше поставлять все, что только можно? Или, может быть, даже еще больше всего, чего только можно? Ну, ладно, хорошо, десятилетие, понял. Ну, так себе прогнозик. Так, где-то было интересное сообщение, убежало оно у меня сейчас. К моменту переговоров про Украина будет представлять неуправляемую банду и подписывать соглашение с ней будет невозможно. Я сомневаюсь, что и управлять ей хозяевами будет сложно. Ее хозяевами, наверное. Но об этом не догадывались они, для них это будет неприятный сюрприз, гарант мира, наша победа. Вот тут, кстати, я согласен, даже не по поводу гаранта мира, это, конечно, все хорошо, наша победа, это я двумя руками за, я про то, как хозяин не догадывался, как тяжело будет им ими управлять. Вот это правда, да. Это правда, не догадывались. Они уже, честно говоря, наелись этого вдоволь. Слушаю вас, доброе утро. Ай, все сломалось у меня. Так, сейчас, ладно, подождите, у меня тут что-то... Сейчас буду перезагружать эту телефонную машину. Ладно, подождем. Так, можно... Ну, или подождите. Давайте еще раз. Вдруг заработает. Ну-ка. Алло?
Здравствуйте.
О, работает.
Москва.
Здравствуйте.
Ну, вот вы сами сказали, что с этими людьми, с текущими руководителями Украины, с ними невозможно договориться. Они же все... Они будут выполнять это уже...
Ну, даже не столько Украины, сколько Америки. Украины могут и поменяться. Они уже там у них менялись, и они и предыдущие, и нынешние, и они никто ничего не выполняет.
Так у нас же есть легитимный президент Янукович и легитимный премьер-министр Азаров. Вот я думаю, что с ними нужно подписать.
Они легитимные для кого?
Ну, легитимные для Майдана. Майдан был незаконным.
Нет, для кого? Для кого они легитимные? Для кого эти люди?
Законно.
Премьер-министр, закон, президент?
Законно, а они до сих пор это руководят.
А реальной властью они обладают какой-нибудь?
Ну и что, что реальной властью? Там,
нет,
там
они...
часть Украины.
Ну, они обладают реальной властью, эти люди? Хоть какой-нибудь, хоть чуть-чуть.
Ну, там банда, понимаете, как он... Ну, конечно, она реальной властью обладает, это банда.
Банда,
она,
а Янукович?
Легитимна.
Да. А Янукович, с вашей точки зрения, легитимный, но при этом он не обладающий властью. А на каком основании Янукович легитимный, по вашему мнению? Скажите, пожалуйста.
Потому что он избран народом Украины.
Но с тех пор, как он был избран, он же не переизбран, правильно? Он же в этом смысле так, точно в такой же ситуации, как и...
Был за Майдан, переворот незаконно...
Да,
незаконно,
и время заморозилось. И время заморозилось, по-вашему.
Конечно.
А, конечно. Ну, ладно, хорошо. Не, слушайте, я по поводу этого Януковича 20 тысяч раз говорил и еще 20 тысяч раз скажу. Януковича до свидания вообще. Даже не предлагайте. Во-первых, мы признавали президентов после Януковича, поэтому для нас он не является никакой легитимной властью. Это раз. Два, если для нас нелегитимный Зеленский, то по этим же параметрам такой же нелегитимный Янукович. Три, Янукович просто труп политический, мертвяк. Он, его ненавидят все, его ненавидят и майданные, и антимайданные. А четыре, да и даже если бы его кто-то любил, да он трус и подонок, этот Янукович, пошел он. Вообще даже забудьте эту фамилию, не нужен никакой Янукович. Забудьте, как страшный сон. Это человек, который виноват в том, что сейчас происходит, не меньше нынешних украинских властей. Не меньше, а то и больше, на самом деле. Так, слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. В эфире. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Можно высказать свое
мнение? Да, вы в эфире. Здравствуйте. Доброе утро.
Ага, да, доброе утро всем. Или добрый вечер на другом конце России, да. Uh-huh. Мое мнение следующее. Я занимаюсь, я вообще работаю в коммерции. Вот вы знаете, ребят, мне кажется, что насильно сделать кого-то своим вассалом, своей территорией, любимым, стать любимым для кого-то, совершенно невозможно. Должны быть интересы. Вот когда страна будет сильной, когда страна будет экономически интересной, то все сюда потянутся, на мой такой взгляд. И можно будет в позиции, скажем так, экономической силы и интересов диктовать какие-либо условия. А вот эти все разговоры, там, эту банду там ликвидировать, это захватить, это вот там земли богатые, это вот, вы знаете, это вот настолько мелкие разговоры, ну, мне так кажется, вот... Высказал свое мнение.
Спасибо. Хорошо, большое. Спасибо, спасибо вам за ваше мнение. Ну, это по поводу, надо стать самыми крутыми, богатыми и классными, и тогда все потянутся. Ну, это слишком общие разговоры тогда, честно говоря. Но я, может быть, сейчас удивлю. Но это с точки зрения бизнеса, пишет Андрей. Ну, может быть, с точки зрения бизнеса. Я, может, сейчас удивлю, может быть, кто-то со мной не согласится, но я не помню, чтобы был такой тезис, что нам надо как-то, чтобы нас все любили. Я вообще не считаю, что нам нужно, чтобы нас все любили. Вот мы за эту любовь боремся, мы ее ждем даже порой. От наших там бывших сограждан, например, некоторых, которые сейчас в суверенными странами живут. Не нужна нам никакая любовь. Я вот противник этой концепции. Мне даже, честно говоря, страх нравится больше, чем любовь. С точки зрения взаимного уважения между несколькими государствами. Страх работает лучше. Не надо нам любви. Пускай уважают. А если... Просто уважения недостаточно, пускай боятся и уважают. А любовь, не любовь, знаете, у меня вон жена есть, я вот ее люблю, все, в принципе, мне больше ей не надо ничего. Сейчас новости, потом продолжим. «9:36 в Москве, сегодня 16 июля, вторник, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, всем доброе утро. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Я понимаю, YouTube-канал для этого времени на нашей радиостанции непривычная тема, но давайте привыкаем хотя бы на 2 недели. Есть у нас YouTube-трансляция, подключайтесь, там есть чат, туда можно писать ваши сообщения, там думают, что я их не читаю, а я их читаю, ну вот такая вот интересная схема, ну если вы хотите друг с другом пообщаться, чат идеально подходит. Также у нас есть в ВКонтакте трансляции, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. А Трамп будет первым, кто через перерыв пост займет. У них там не было такого, ведь. Слушайте, у них там этого точно не было давно, но, по-моему, он не будет первым. По-моему, он не будет первым. Надо поднимать информацию. Я помню, этот Рузвельт который Тедди Рузвельт, вот я не помню, он в итоге, он, по-моему, проиграл выборы, он, по-моему, не переизбрался. Но это надо, надо смотреть точно. Давно не было, но, по-моему, он все-таки не будет первым. Слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
А, по поводу, собственно, всей этой ситуации хотел бы тоже выступить.
Да, давайте.
Я не звонил по поводу бизнеса, но во многом, конечно, согласен, но тот момент какой, мне кажется, вообще, в принципе, в этих темах, меня Денис всегда зовут в сети, в этих темах понятия там любят, ненавидят, они абсолютно, ну, бессмысленны. То есть есть действительно, на мой взгляд, два вопроса, это выгоды страны, ну, то есть если есть интересы страны, они совпадают там с какими-то действиями, значит, как бы делать. И второй вопрос, условно, выбора меньшего из зол. То есть, да, возможно, это и не совсем с интересами страны, но, условно, другой путь, возможно, государство оценивает, он будет как бы хуже. Это первый момент. Второй момент по поводу, ну, договоренности, каких-то соглашений, с кем подписывать и так далее, эти легитимные, это нет. Мне кажется, здесь вообще, ну, достаточно все просто. В принципе, даже если представить какую-то вообще идеальную ситуацию, вот, не знаю, там, заключили договор с новым каким-то президентом, который пророссийский, все подписали там и так далее. Ну, как бы и что? То есть, единственный вопрос здесь, когда именно этот договор будет нарушен. Он будет через год, через пять, точнее, может быть нарушен. То есть, гарантии вообще даже любая самая идеальная ситуация никогда не даст. Потому что внутри меняется политическая система, меняются лидеры, меняется мнение населения, меняется экономическая ситуация. Точно так же, как условно и там, условно в России, там, да, там, выбирая любую там политическую партию или президента, ты заключаешь, ну, условно, или голосуя, ну, такой некий социальный договор, вот я за тебя голосую, потому что ты говоришь вот это. А потом, условно, например, меняется там конституция или закон, и уже там как бы не то, о чем ты как бы хотел бы, а ты думал, ты вот же договорил, но как бы все поменялось, и как бы и добрый вечер. Поэтому тут это все равно будет история в каком-то смысле временная, потом все равно надо будет передоговариваться. На мой взгляд, такая история вообще со всеми договорами между странами. Тут наша задача минимизировать риски для того, чтобы новое обсуждение всех этих тем и сложностей и проблем возникло просто максимально там в долгой перспективе, и все, на мой взгляд.
Угу. Понял, спасибо. Ну, в принципе, да, но для этого надо каким-то образом просто закрепить это, да? Нужен рычаг, нужен аргумент. Типа, сразу ядеркой, бабах, все, и всех сносим. Ну, типа того, это я утрирую, конечно, да, если вдруг там нет, не выполняйте ядеркой. Ну, это вряд ли, правда, мы будем делать. Но нужен рычаг. Трамп ничего не решит, пишет Шарк, они оба кормятся с одного корыта. Они оба, это вы имеете в виду Байдена и Трампа? Что за корыто? Чем их там кормят, елки-палки? Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Вот если политизировать вот этот процесс, вот как вы сказали, и в рамках вот планеты называть вот эту вот Украину территорией, то никакие переговоры с ними в принципе невозможны. Только тотальное вот подчинение, ну, скажем так. И еще хотел бы заметить, что когда, если вы начинаете операцию, то странно думать о том, любят нас там или ненавидят. И могу привести элементарный пример. Вот мы все уже бывалые там по жизни, да, и каждый мужчина, конечно, когда-то дрался. Вот, я тоже участвовал в драках и видел их со стороны, и могу вам сказать, что если начинается драка, даже если человек сам ее инициирует, неважно, прав он, не прав, если по каким-то причинам он ее останавливает, то он в глазах всех выглядит проигравшим. И мало того, это так и есть. И вот с Украиной это то же самое. Там, вот многие говорили, я согласен, я даже думал, может, не надо звонить, потому что, в принципе, все сказали. Там договариваться не с кем, в принципе. И вот эта ситуация с Януковичем, как вы говорите, и я также к нему отношусь, он предатель вообще конченый.
Да.
То там вы договорились вот с человеком, вот он реально будет желать хорошего. Через 2 месяца он полностью поменяет свое мнение. Это такие Украины. Такие Украины люди живут. У меня родственники есть, и я очень много там общался с людьми. И вот я, например, знаю конкретно прям пример. Вот у меня есть человек там живущий, который прям вот любил Россию. И прям вот говорил, давай, давайте, давайте, ну сколько можно. Сейчас он ненавидит нас, знаете, за чего? За того, что мы разбили ихний самолет, вот эту Мрию. 225. Я-то понимаю, что это просто предлог такой, знаете, для бестолкового человека.
Он не МРИИТ, а что-нибудь другое бы нашел. Но вот это вот такие люди, там они прямо были вот настроены позитивно. Разбомбили этот ангар с самолетом, полностью mm-hmm. все наоборот. То же самое здесь. Вот вы сейчас найдете искренних людей, которые вот будут при власти, которые будут влиять там на вот это общество вот территориально в рамках вот планеты. Вы с ними договоритесь. Через какое-то время по каким-то глупым причинам, там, не знаю, поезд у них сойдет с рельсов, там, все, это все русские, и все будет полностью наоборот. И все равно придется с ними на кулаках драться. Ага. Но драться надо до конца. Если начали, как политика нашего президента, то надо жестко. Потому что если ты останавливаешь драку, даже если они захотят попросить прощения, все, мы будем проигравшими. Вот если они будут сейчас просить прощения, не надо с ними разговаривать. Только полное подчинение. Ну, грубо говоря, капитуляция.
Угу. Ну, мое личное мнение такое. Ну, я понял, да, о чем вы говорите. Значит, ну, во-первых, по поводу того, кто начал драку. Я просто вам напомню, что не мы начали драку. Вообще-то драку они там начали у себя, мы эту драку останавливаем, по факту. Хронология именно такая. Это по поводу тех, кто начал драку и так далее. По поводу того, кто там где, в какой драке... первый, значит, пытается эту драку остановить и мириться. Я уже, честно, вот запутался, кто там будет считаться проигравшим, если где-то кто-то прощения просит. Поэтому, ну, правда, что-то я уже запутался. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы просить прощения, и почему, если они придут просить прощения, это будет означать, что мы проиграли. Вот тут не очень понял. А по поводу того, что полная капитуляция и так далее, и что кто бы там ни стоял, они там всегда будут предавать, сегодня они любят, завтра ненавидят. Я вообще считаю, что, ну, контролировать реально эту территорию так, чтобы она подчинялась и не доставляла проблем, может только Россия. И не человек, который из местных элит должен управлять Украиной, а человек, поставленный Россией. Из России должен управлять Украиной. Любой поставленный из местных элит, он рано или поздно, да, обязательно предаст, куда-нибудь сольется и так далее. Это 100%. Это к гадалке не ходи. К местным элитам там нет никакого доверия. Все эти местные элиты в 22-м году, у них у всех были под подушкой, у них было по два флага. И они выбирали, к какому флагу присягать в случае чего вдруг сейчас. Вот пока они... Вы что думаете, они убрали, что ли, второй флаг? Вы что думаете, триколора нету русского у них под подушкой? Есть, еще какой. Еще на всякий случай в два раза больше готовят, потому что с тех пор уже очень многое наговорили. У них у всех там всегда по два флага, поэтому местным элитам там доверия вообще никакого нет. Ну, пока и рано об этом говорить, честно говоря. Пока рано. Слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте,
Сергей. Доброе утро, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Ну, не то, что рано, это надо планировать, и наверняка наши планируют. Вы правильно сказали, там нельзя оставлять никакого прозападного руководства, иначе все это будет как есть, чуть позже, там, влево, право, там, и т.д. и т.п., все вернется на круги своя. Но это понимают в Кремле. Капитуляция – это термин международного права. Ну, обычная норма этого права, если нарушаются условия капитуляции, то это считается международное правонарушение, если оно совершено по указанию правительства воюющей стороны. Или военное преступление, если оно совершено без такого указания. Ну, нам не нужна почетная капитуляция или там какая-то обычная. Нам нужна полная и безоговорочная, как мы уже делали. А это значит... Текст пишется нами, победителем. Никто к этому вообще никакого отношения не должен иметь. Что там написано, то и подлежит выполнению. Не подлежит, будет уничтожаться. Вот и все. Извините, трехтонная планируемая бомба и доброе слово лучше, чем просто доброе слово. Вот действительно правильно. Нам никаких тут это самое гуманных каких-то любви и направлений не нужно. Они столько преступлений сделали и делают, что... Тут никакого трибунала не хватит. Тут нужны решительные действия. И после победы порядок там наводить, когда там будет сидеть в руководстве, те, кто действительно любит и уважает собственную страну, и любит и уважает Россию. А других вариантов просто нет. Спасибо.
Угу. Спасибо, Сергей Алексеевич. Дисхитер говорит, Сергей Алексеевич наш слон. Сергей Алексеевич, да, слоняра, тот еще наш. Так, текст Второй мировой тоже был писан СССР, а через 80 лет все стерли. Ну, 80 лет неплохо продержалось, и слава богу. Ну, а тогда стерли. Ну, не бывает вечных соглашений. Ну, бывают те, которые подольше длятся, бывают те, которые поменьше длятся. Ну, вечных не бывает. Слушаю. Доброе утро. Вы в эфире.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Смотрите, я считаю, что я за то, чтобы процесс переговоров все-таки пошел. Угу. Любые переговоры приводят к чему-либо. Я не думаю, что если процесс запустится, процесс будет запускаться все-таки, наверное, с позволения Запада. Вот, и Запад будет напрямую участвовать в этом. Если процесс пойдет, то, дай бог, остановятся там боевые действия, перестанут гибнуть люди. И те же самые украинцы, они наверняка уже устали от войны. Я надеюсь на то, что наши власти, наш Верховный, они имеют опыт покупки высоких и авторитетных людей, которые могут удержать порядок.
Угу.
Я думаю, что и в случае с Украиной должно произойти это. Потому что военного решения, я думаю, что навряд ли что произойдет, судя по тому, как 3 года мы толкаемся за каждое село. Вот. И на самом деле накачали сильно оружием Украину, и качают, и будут качать. Вот. И мы заложники ситуации своего ядерного оружия. Да, они бы все это дело увеличили, поставки, удары и так далее, и авиацию, но они понимают, что к чему это может все привести. Вот. И вот такая монотонная война их, может быть, вполне устраивает, а может быть и нет, потому что экономика – это тоже экономика, да? Поэтому процесс, если он начнется, дай бог, чтоб к чему-либо пришел, хотя бы к чему-либо.
Угу.
Для нас, для простых граждан, которые тоже устали от всей войны, и для тех, которые на передовой, я думаю, что любой мир лучше, чем любая война, да? Поэтому
ну,
быстрее бы он начался.
Спорно, честно говоря, спорно. По поводу, спасибо большое, по поводу любой мир лучше, чем любая. Нет, любое лучше, чем любое, это все тоже очень голословно, это просто не так. По поводу того, что любые переговоры, они к чему-нибудь да приводят, это тоже, знаете, не любые переговоры к чему-нибудь да приводят. Пример вам, пожалуйста, далеко ходить не надо. Вот вам Стамбул, это были любые и не любые переговоры, но это были переговоры, да, на наших условиях были переговоры, которые были инициированы нами. В принципе, мы когда начинали, да, вот все как операцию к принуждению по факту, вот, ровно к этим переговорам. Ну, и же к чему они привели? Ну, типа, к чему-то-то привели, только это недоговоренности были, мягко говоря. К Борису Джонсону они привели, который сказал, значит, идите воевать до последнего украинца. Ну, да. По поводу, значит, того, что... Что там еще было? Что все устали, что украинцы наверняка устали. Да что-то как-то, знаете, не знаю. Тут другой вопрос по поводу устали. Мне кажется, больше всего устали на Западе. Вот реально где устали, так это на Западе. Реально устали американцы. И надо задать себе вопрос, а что это вдруг американцы решили сейчас начать проталкивать этот переговорный тезис? Почему именно сейчас? Что им от этого? Ну, то есть, либо это они делают, когда Украина находится вот уже на грани, вот сейчас она развалится, вот сейчас будет перелом, либо это они просто сами по себе устали все это финансировать, им тоже нужна какая-то передышка. Либо это ради политических ништяков и плюсиков себе в рамках предвыборной кампании. Надо вот это тоже все взвесить, разложить, посмотреть, чего больше. На мой взгляд, это там больше есть и этого, есть больше, значит, есть и то, и другое, и третье, чего больше надо посмотреть и взвесить. Но это надо, конечно, надо обязательно делать и здесь принимать решение. А А оно нужно дарить эти политические очки? А оно нужно сейчас, если действительно существует вероятность там обвала фронта, например, да? И надо ли сейчас останавливаться прямо накануне этого обвала фронта? Или есть какие-то еще другие причины? Потому что они заговорили, они проталкивают эту историю. Проталкивают ее очень быстро. Даже если вы сравните с риторикой вокруг вот этого вот саммита в Швейцарии, который был недавно, Шабаш, да? Они полгода его готовили, полгода они придумывали тезисы, о чем это было и так далее, а тут уже второй саммит, и они, несколько недель прошло с первого, а про второй саммит уже сказано чуть ли не больше. Они его готовят в ускоренном режиме. И вот это напрягать должно. Слушаю, доброе утро. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, здравствуйте.
Георгий, приветствую, на связи Лис. Имею сказать следующее. Ну,
давайте.
Исходя из того, что у нас в 30 лет наши заклятые партнеры Запада выращивали на Украине соответствующую идеологию, кроме как показывать результат на поле боя, иными способами, я считаю, этот вопрос уже не закрыть. Потому что все переговоры будут в копилочку нашим оппонентам.
Угу. Ну вот, еще раз, спасибо. Эти копилочки, их надо взвешивать, эти копилочки, и посмотреть, где действительно, в случае чего вдруг, куда, в какую из копилочек попадет побольше. Вопрос, с кем будут эти переговоры? Если они будут, вот, давайте не так, с кем они будут, потому что тут вопрос странный, будут они или нет, мы не знаем, да, а с кем бы они хотели, чтобы были эти переговоры, вот они куда греют, которого, Байдена или Трампа, вот это первый важный, потому что это принципиально разные будут переговоры. Байдена можно, вот если мы сейчас, например, с ним выходим на какой-то контакт, Байдена можно давить, Байдену можно проталкивать свои условия, потому что сейчас явно ему это нужнее, он может заработать себе политических очков, если он выйдет и скажет, что он Байден-миротворец, он заключил соглашение и еще и там скажет, да, я Путина этого... Абул обыграл, вот вам подтверждение, бумага с моей подписью. Это плюсы ему явные, которых ему очень сильно не хватает. В последнее время там, ну, слушайте, хуже, чем у Байдена, вообще сложно себе представить схему. Тут и покушения сейчас тебе будут шить все, кому не лень, и все остальное при тебе, кроме сознания, да, сознание покинуло его давным-давно. Ну, в общем, хоть какой-то плюсик можно себе выгадать таким образом. Поэтому Байдена можно гнуть, а Трампа гнуть нельзя. На переговорах с Дональдом Трампом, с президентом, который выжил, в случае чего, ну, ты его не прогнешь. У него будут условия, ты либо их эти условия принимаешь, либо, ну, я думаю, что он будет тоже готов идти до конца, и надо это иметь в виду. Надо будет это иметь в виду. Слушаю, доброе утро, вы в эфире. Здравствуйте.
Георгий Романович, доброе утро.
Здравствуйте, Борисович. Здравствуйте.
Ну, я на самом деле пропустил последние 5 минут, не слышал, но последнее, что я слышал, это все-таки там сыпется фронт или история про то, что денежек нет и хватит уже. Я думаю, вы знаете, мое диванное мнение, что и то, и то. Дело в том, что тот, не считая тех успехов, а я считаю, что у нас большие успехи, кто бы там что ни говорил, по освобождению территорий, дай бог всем здравия. А второй момент очень важный, это то, что какими темпами и в каком объеме мы сейчас за все эти годы, третий год войны, да, мы уже наладили такое количество деловых и прочих связей, и настолько укрепили свои позиции в мире, что американцы не могут этого не замечать. И это одна из ключевых точек, которые в том числе, наряду с беспорядками, с покушениями и так далее, Америку должны уже как бы привести к какому-то... Они в любом случае в профите, поэтому им нужно просто все это как-то упаковать, а фронт сыпется.
Угу.
Всем здравия.
Да. Спасибо.
Я готов выслушать, может, какие-то, там, не знаю, может, я в чем-то не прав.
Да нет, в принципе, слушайте, я не могу сказать, что вы в чем-то не правы, но спасибо, Борисович, это... Ну, еще раз, тут Тяжело, тяжело. Я противник вот этой, знаете, позиции, что... Я противник безальтернативных позиций. Типа вот никогда... Только так и никак иначе. Потому что так в жизни не бывает. Это неправда. У нас есть резон не останавливать это, а идти дальше. Да, безусловно, есть. И исторически наши территории не все освобождены и возвращены на родину. И как бы риторика не меняется, агрессивная. Есть резоны. Есть резоны нам это постараться решить дипломатией. Ну, люди, которые считают, что там дипломатия вообще превыше всего, и чтобы остановить кровь и так далее, вам скажу, что тоже резоны есть. Есть у американцев резоны это останавливать? Есть. Потому что это бабки. Это... Давайте так, это борзые хохлы, это тоже нельзя снимать с повестки дня, ну, потому что они реально оборзели. Иметь дело постоянно с людьми, которые вам надо, не надо хамят, это тоже не самое приятное. Ну, и еще раз, политически это становится не так выгодно, как могло бы, это очень становится тяжело продать. Есть у них резон это продолжать? Есть резон это продолжать. Получается, на самом деле, выходов из ситуации, их очень много. Во все стороны есть выходы. Вопрос в том, как выбрать тот, который будет для нас более выгодным. И сможем ли мы это сейчас сделать? Или вообще судьба распорядится так, что и выбирать ничего не придется? Потому что на данный момент, к слову-то, о переговорах только заявляют в воздух. О реальных переговорах их нет. Они не происходят. Реальные условия никто не обсуждает. О них периодически заявляют, говорят, что готовы, но их на самом деле никаким образом не обсуждают. Есть условия, при которых мы, это минимум, наша база, без которой мы вообще не согласны подписывать никакие документы. И Владимир Путин говорил об этом в Министерстве иностранных дел там где-то месяца назад. И это тоже надо иметь в виду. А готовы ли американцы пойти на это? Вопрос. На мой взгляд, готовы. Ну, я, слушайте, не американец, хотя некоторые меня сегодня в этом тут обвиняли, что я в Штатах сижу, да, из-за моих оговорок. Но я не знаю, готовы они или нет. То есть на данный момент, в принципе-то, мы просто гипотетически рассуждаем. Но это не значит, что мы не должны обращать внимание на то, что прогрев пошел. И он идет каждый день наворачивают новых историй. Верю ли я в то, что эти переговоры будут с Дональдом Трампом или скорее с Джозефом Байденом они будут? Да, честно, что-то я привык вообще уже ни во что не верить. Реагируем, на самом деле. И вы реагируете, подписываясь на нас везде и слушая радиостанцию «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, я с вами прощаюсь. Счастливо.